Добрый день, это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Сегодня разговор с философом. Разговоры с философом, они всегда очень трудные, но я надеюсь, что очень интересные. Андрей Баумейстер, писатель, философ, сегодня мой собеседник. Здравствуйте, Андрей. Очень рад
Здравствуйте, Виталий.
нашей новой встрече. Ну что, надо с философом начинать по-философски, наверное, что-то такое спрашивает, сразу что-то философское, не заниматься же текущей политикой, да? Знаете, здесь вот очень много в последнее время обсуждают, вспоминают, вернее, Фукуяму с его концом истории, да? Для нашей аудитории, может быть, если не все знают, речь идет о работе, он же американец, да, Фукуяма, не японец.
Американец японского
Да,
происхождения.
японского происхождения, американского ученый, который написал книгу «Конец истории», согласно которой как бы человечество достигло почти своего идеального состояния, и история на этом заканчивается. Дальше будем вот жить так, как к чему мы пришли. Ну, если так упрощенно, правильно, да? Так вот, вопрос к вам тогда первый. Вот что подумалось. Может, это все-таки конец был одной истории, и начинается другая история. Она и какая она начинается, какая история? Почему мы предыдущую вот эту историю, мы ее отвергаем и начинаем что-то по новой? Или все-таки то, что нас ждет впереди, а нас ждет что-то новое, оно все-таки будет вырастать из того, что мы уже пережили?
Ну, чтобы долго не рассуждать о Фукуяме, я думаю,
Нет,
что
дело не в
последние
Фукуяме, дело не в
лет
Фукуяме.
30 ему предъявляют этот тезис, и лет 30 он оправдывается, что имел в виду совершенно другое. Но ваш вопрос, да, он более глубокий, потому что речь идет о нашем восприятии не только истории, но и того, где мы в истории находимся. И в этом смысле вы лучше меня знаете, что история все-таки имеет много значений. Во-вторых, история – это постоянное взаимодействие преемственности и разрывов. И если взять любую страну или историю Европы, историю мира, с одной стороны, это наблюдаемые длинные периоды преемственности, или наоборот, попытка создать длинную историю, конструируя ее вовнутрь, куда-то за собой. Любая нация создает длинные истории, сочиняя или подгоняя различные линии истории под свою. А с другой стороны, это такие скачкообразные небольшие фрагменты. И, например, недавно мы разбирали книгу моего коллеги Михаила Минакова о постсоветском человеке. Эта книга есть в свободном доступе. И там как раз Михаил Минаков мыслит короткими периодами. Он считает, что как раз вот закончилось время постсоветского человека. То есть это период даже 30-летний, да, а не там столетиями. Так что это действительно философская тема концов и начал. Но, безусловно, прошлый год был действительно прорывным в смысле понимания и мирового порядка, и направления истории. Но это уже как бы другие вопросы.
Ну, это вопрос, который я бы с удовольствием с вами обсудил. А куда мы или вы лично прорвались в прошлом году? На какое понимание того, куда мы идем, да? Вот этого нового миропорядка, если об этом речь?
Только дело даже не в новом миропорядке. Дело в том, что любые политические решения, не только экономические, социальные, они никогда не происходят в таком обнаженном силовом виде. Они всегда предстают в контексте каких-то оправдательных систем. Мы называем это легитимационными какими-то системами, определенными словарями это все окружено. И прошлый год был важен тем, мне еще с трудом верится, что прошлый год, у нас еще связь с 25-м такая близкая, мы будем тренироваться. Прошлый год был интересен тем, что те словари, которые выстраивались лет 20 в главных университетах Соединенных Штатов, в каких-то центрах интеллектуальных, политических Западной Европы, или Европейского Союза точнее, вдруг в миг распались. И представление о, например, том, что история Запада – это история борьбы за демократию. Или что мы расширяем пространство либерального мира. Или что подход к истории – это подход постколониальных студий, критики имперскости, критики силового понимания власти или права сильного. Это скорее прерогатива не западных стран. И вдруг лидер Соединенных Штатов начинает об этом говорить прямо. 5 декабря опубликованная доктрина, новая стратегия национальной безопасности содержит какие-то странные словосочетания. И начало 26 года еще более усиливает этот язык. А именно, что у сильных есть естественные интересы, права сильных выше прав слабых. Давайте отбросим все эти рассуждения о прекрасных либеральных демократических ценностях как фактически иллюзорные или пропагандистские утверждения. То есть то, что вчера было доктриной, сегодня косвенно или прямо объявляется пропагандой. И эта растерянность в западном лагере и некое злорадство в лагере, как их называли еще в 2016-2019 году, авторитарных режимов. А вот мы же говорили, а вот мы реалисты, а вот мы правильно видим историю, национальные интересы. И вот теперь, видите, лидер Соединенных Штатов так говорит. Это и есть прорыв, потому что скорее мы прорвались в пространство, где нужно все по-новому называть. Потому что в реальности ничего не произошло сногсшибательно.
Ну, да, так
Да, в
сказать.
принципе, политика Байдена, политика Обамы была такой же, совершенно такой же. Но она подавалась и подкреплялась очень мощными, назовем так корректно, информационными группами. И против этого языка риторики выступать было, значит, подставлять себя, это класть голову на плаху. Как только ты сомневаешься в интересах там, Соединенных Штатов, что они действительно хотят принести куда-то демократию, клади голову на плаху, потому что это значит, что ты агент какого-то грязного авторитарного центра. А теперь нужно как-то по-другому все это делать.
Слушайте,
Как-то.
я вот, знаете, что-то представил себе состояние, ну, того, если такое существует, среднего гражданина мира, да,
Так.
такой обыватель, да, ну, в какой-то мере, надо сказать, что я это и к себе применяю, да, примеряю. Сплошные, я должен жить в сплошных разочарованиях. Я разочаровался за это время в Западе, да, Трамп, несостоятельность Европы, да, я разочаровался, я не говорю, какой я гражданин, да, какой страны, я, в принципе, так в среднем, да, я разочаровался в Путине, который оказался агрессор, там, ну, и так далее, и тому подобное. Я, извините, сейчас как бы это некорректно, наверное, говорить, я разочаровался даже в украинской власти, которая там, у них там вот какие-то сплошные там коррупционные эти самые. Меня никто не очаровал за это время, да. Я нахожусь в какой-то фрустрации. Мне неуютно в этом мире. Я не знаю, к кому прислониться. Что скажет философ, что мне делать? Приспосабливаться?
Я думаю, что сделать три шага маленьких. Первый шаг, как и не вас касается,
Не,
историка, интеллектуала, да.
я.
Сделать маленьких три шага. Первое, объяснить, попытаться объяснить себе, что приближение к реализму – это скорее путь к исцелению. Это исцеление через боль. Мы стали чуть-чуть ближе к реализму. Может быть, завтра нас опять закроют и будут сирены напевать разные пропагандистские вещи. Итак, мы стали чуть-чуть ближе к реальности. Второе. Ну, значит, нужно полагаться, это та маленькая часть людей мира, которая вдруг задумается и начнет упражняться в развитии разума своего. способности чуть-чуть опираться на собственный разум. Вот так я немножко нотка просвещения, идеи просвещения. И третье, пытаться не быть таким доверчивым и очаровываться теми фикциями, которые нам подсовывают. Потому что, ну, например, по поводу России у меня нет разочарований, потому что и так все уже говорили лет 10-15, и как бы здесь, когда мне говорят, а почему вы так не критикуете, а почему-то, слушайте, ну все, российская оппозиция критикует, украинцы все, политический бомон критикуют, сколько можно? А вот распрощаться с очарованностью от Зеленским, например, да, а уже никого не назовешь, потому что за это время все вокруг поменялись, да, вокруг короля свита несколько раз поменялось. И вот вчера только пришел новый министр обороны Федоров, который занимался, собственно, информационными
Его не
технологиями.
утвердили же вроде, да?
Но вот он уже давал интервью Радио Свободе, например, и то я прихожу, он говорит, утвердят. Да, и вот он сказал, что 300 миллиардов долга, 2 миллиона в розыске и 200 тысяч как бы СЗЧ, оставление как бы военной части и так далее. То есть все время смена за эти годы. И я вижу, что некоторые европейские СМИ, вот им трудно перейти чуть-чуть к реализму. Ведь ситуация не поменялась. Россия страна агрессор, Украина защищается, война несправедлива. И ни в коем случае агрессору не нужно отдавать просто так территории. Потому что это прецедент. Но с другой стороны, пытаются еще держать европейскую публику в иллюзии, что в Украине демократия, она сражается за демократические ценности. И вот такой прекрасный Зеленский лидер демократов. Ну, с учетом военного положения. А другие, например, трамписты, которые аплодировали Трампу до выборов и когда он стал президентом, пытаются до последнего оправдывать вещи, которые уже нельзя оправдать. Я имею в виду последние события 26-го года, фактически нарушение суверенных границ другого государства.
Вы
И про
имеете в виду Венесуэлу?
ну, конечно, и Венесуэла.
Но, извините, но это на ура воспринято либеральной, например, общественностью.
А в этом и
А...
есть смешение в доме Облонских. Вот это и есть прорыв, когда разные клубы, уважаемые, которые 25-30 лет талдычили то же самое и вызывало это зевоту. Демократия, а с другой стороны мы поднимаемся с колен, с третьей стороны мы древнекитайские. И вот эти все люди, демократы, республиканцы в Соединенных Штатах, фактически они не пересекались. И тут вдруг оказывается, что Трамп озвучивает автократические лозунги и круче Путина выглядит, потому что Путин себе не может такого позволить в риторике, то, что позволяет себе Трамп. А либеральная как бы часть аудитории поддерживает Трампа, часть трампистов растерялась, и в этом зазоре как раз и шанс, может быть, чуть-чуть, ну, занимать какую-то позицию, как Аверинцев тогда говорил, нет ли у вас чего-нибудь третьего? Почему нужно выбирать между этими двумя? Это и есть прорыв. Надолго ли, не
Как
знаю,
по
но
старому еврейскому анекдоту, нет ли у вас другого глобуса? Помните такое?
вот что-то наподобие.
Да,
Это,
но...
скажем так, 26-й год – это иллюзия некоего другого глобуса. Может быть, нам это где-то кто-то его подаст, или мы сами его найдем.
Но смотрите, в общем-то, идея того, что во имя добрых дел можно что-то нарушать, да, международное право и так далее, она тоже не новая. Она тоже не новая. Еще в советские времена, ну, я это хорошо помню, да, мы, опять же, там, диссиденты, да, ну, либеральная общественность, не обязательно даже диссиденты, да, с радостью хотели и толкали вмешательство там прогрессивного Запада для того, чтобы там установить демократию, убрать диктатуру, ну, и так далее, и
Да,
тому подобное.
он
Ради
герой
хороших дел.
Солженицына в круге первом. Да, ну герой Солженицына.
хотя бы.
Да, это фактически сталинское время еще, если я не ошибаюсь. Да, это же фактически конец 40-х.
Да. То есть, а сейчас Трамп вышел и сказал, говорит, какое международное право? Я не знаю никакого международного права.
Ну, подождите. Но ведь, да, вы мы так у нас такой немножко
Рваный,
оживленный обмен
рваный
позициями,
мужик, да.
да-да. Но я так скажу, ну, постойте. Да. Как же так? Но ведь... Да, мы это знали, и я европоцентрист, и всегда критиковал антиколониальный дискурс, и критикую и антиимпериалистический, который зачеркивает всю историю Европы. Условно, всю историю Европы до 90-х годов 20 века. Вся история Европы – это вина, это плохо, это колониализм, это эксплуатация. И теперь, вот почему раньше было, да, раньше было, например, цивилизаторская миссия французов или Британская империя. А там было очень много темных вещей. Но благодаря этому мир стал все-таки более глобальным, единым и чуть более цивилизованным. Да, тяжелой ценой. Но это другой вопрос. Ну, слушайте, я недавно делал в Берлине выставка, посвященная Швайнфурту. Это такой любитель-археолог, который сопровождал Вирхова, сопровождал Шлимана. И вот он посещал еще в конце 19 века, простите, в Судане, в других местах, богатых, влиятельных политиков-рабовладельцев. То есть в конце 19 века рабовладение существует в странах вне зоны западного влияния. Поэтому, конечно, но дело в том, что вот это право во имя добра идти на силовые какие-то вещи объявлялись колониальными штучками. Это было плохо. Только маленький период правления отчасти республиканцев-демократов с 2001 года по условно 20-й объявлялся хорошим, потому что там боролись с мировым терроризмом и с осью зла. А так до этого времени все было колониальным. И, кстати, и в американском обществе Вторая война в Ираке тоже считалась плохой, злой.
Ну,
А теперь
кстати,
немножко
так же,
по-другому.
как и война во Вьетнаме, насколько я помню,
Корейская война, война во
Корейская война.
Вьетнаме, конечно. Вот в том-то и дело, что Запад не... Запад прошел тест на очень серьезные внутренние конфликты. Например, пацифистские движения в Соединенных Штатах, ну, студенческие движения, критика войны в Ираке. А вот в наших системах, в России, в Украине, пацифизм и пацифистские движения и демонстрации за мир
Это плохо.
– это не то, что плохо, это страшно. И это такой страх. И более того, бывшие зеленые и социал-демократы в Европейском Союзе, они наиболее воинственны стали вот с 2022 по 2025 год. И тоже призывают воевать дальше и так далее. В юности своей, в молодости своей. Они громили магазины, машины, поджигали машины. И провозглашали пацифизм, левую идею, а сейчас они воинственны. Вот о чем идет речь.
Но из всего, что вот мы успели наговорить за это время, все-таки вот эта смена истории, смена вот этих кусочков истории, да, как вы говорите, это объективный процесс? Или вот появились два вот таких неуправляемых товарища, ну, я условно говоря, там Путин и Трамп, и они, значит, вот этот хаос породили? Или они выразители каких-то, говоря там таким почти научным языком, значит, выразители каких-то там объективных процессов мирового развития.
Объективные процессы, да, можно, вот это очень сложные вопросы, но мы обещали говорить просто.
Да.
Безусловно, должны складываться определенные обстоятельства. Безусловно, какие-то большие группы людей ожидают определенных лидеров, определенной политики, определенных новых идей. Но может случиться так, что эти лидеры не приходят. Например, у нас в Украине за 30 с лишним лет так и не пришли. Был запрос немножко на другое будущее, а в других странах пришли. И, безусловно, Трамп и Путин олицетворяют запросы очень больших групп людей. Разных групп. Это не те же группы людей, понятно, по ценностям, по смыслам. Но, ну, скажем так, демократический лагерь американский так затянул все лицемерием, а так все это стало, ну, разрушительно для западной идеи. Вот это квотирование, новые повестки, разные тренды идеологические, постоянное копание в чувстве вины, удар по среднему классу, удар по, собственно, ощущению американца как человека, ну, находящегося в таком свободном пространстве конкуренции и реализации своих талантов, что это накапливалось, я думаю, лет 10-15. Но это тяжело. И нашелся такой Трамп. Не лучшее воплощение, скажем так. Но у него были соответствующие качества. Это, с одной стороны, узнаваемость, поскольку он автор книг, он или не он, неважно, и автор очень влиятельных передач, которые я смотрел в начале нулевых. Например, «Вы уволены» — знаменитая фраза. Во-вторых, он достаточно обеспеченный человек, и то, что европейцы любят говорить, сетевой, то есть человек со многими знакомствами, связями и могущий отстаивать свою позицию. Достаточно наглый, в хорошем значении этого слова.
Да, в плохом тоже, по-моему.
И пробивной, то есть человек, который не боится отстаивать свою позицию. Все сошлось. И он возглавил разные группы людей с разными ожиданиями и пришел вот к той точке, в которой мы сейчас о нем говорим. Кто-то откололся, да, кто-то недоумевает. Он иронизирует даже над своим ближайшим окружением. Там с Маском он не сработался, над Рубио он иронизирует и так далее и тому подобное. Но этот человек, который пришел. В среде околоакадемической таким человеком был до ковида Джордан Питерсон, такой интеллектуал. Когда уже совсем в университетах западных перегнули палку с вот этими гендерными псевдонаучными исследованиями, с вот этими всеми новыми трендами, он путем выхода из университета, конфликтов, сейчас очень влиятельный интеллектуал. Ну, конечно, не лучшего академического десятка, но очень яркий, глубокий человек. О Путине не берусь судить, пусть о нем судят россияне.
Ой, как вы хитро сбрасываете на нас.
Ну, как, ну,
Да я
я
конечно
могу говорить только о том, что хорошо знаю. Ну, для меня просто, как для украинского гражданина, для меня это однозначно негативная фигура, но я учу людей, учу в том числе и людей, с которыми занимаюсь, смотреть не пропагандистски на все, а пытаясь выстраивать логику оппонента, пытаясь выстраивать логику другого взгляда. И если у нас это получается, тогда нам легче принимать решения и оценивать чьи-то поступки. И по поводу Путина я также неоднократно для себя анализировал тексты, идеи, поступки. Просто, честно говоря, в эфире об этом говорить, значит себя постоянно подставлять. Зачем себя подставлять в этом плане? Тем более у Путина и на вашем канале, и на других каналах есть такие прекрасные критики. Острые, глубокие, умные. Куда мне до них?
Ну хорошо. Смотрите, Андрей, вот и опять же, с точки зрения обывателя, да, значит, ну, мы видим вот в этих переменах какой-то хотя бы намек там, да, на какие-то такие более объективные процессы, что они там могут за всем этим стоять. Но вот я смотрю вокруг себя, наверное, это слишком узкий взгляд, да? Но пытаюсь представить себе в голове других людей, не вокруг себя, да? И спрашиваю и тех, кто вокруг себя, и самого себя. А кому стало лучше? И что стало лучше? От того, что кого-то посадили, что кого-то, значит, что-то запретили, что-то у кого-то отняли, что-то там война, не война. Какому американцу, кроме самого Трампа, станет лучше, если Америка сейчас там завоюет Гренландию? Какому россиянину станет лучше после того, как, я не знаю, там, чем закончится война в Украине, но когда она закончится, все равно объявят это победой России, так или иначе, да? Россия, я имею в виду. Кому станет лучше от этого, кроме там самого Путина, скажем?
Ну, давайте порассуждаем.
И почему люди хотят этого тогда? Вот у меня вопрос. Значит, какие-то нематериальные вещи действительно существуют, ради которых все это возможно. То, о чем говорит Путин, и то, в чем ему не верят, и могу сказать, что и я не верю в том, что вот, значит, когда материальное пытаются заменить какими-то ценностями, ну, в общем, мы сами понимаем, нематериальными вещами.
Вот когда мы так с вами рассуждаем, Виталий, у нас в нашей картине мира, ну, сейчас говорю, как бы отождествляя вашу позицию со своей, серьезный уровень тех идей, которые оказались естественными в конце 80-х до нулевых. Остатки либеральных идей. И они очень агрессивно навязывались. Некоторые их воспринимали с болью, некоторые сразу воспринимали как аксиомы. Что это за идеи, например? Но зачем говорить о великой стране? А вот Бельгия великая страна, а вот Швеция великая страна, а как у них хорошо люди живут? А вот посмотрите, вот наша беда в том, что мы хотим быть великими, что мы хотим чего-то там, какие-то амбициозные цели. А давайте станем такой Бельгией, спрашивали россияне уже после распада Союза. Либеральные россияне спрашивали. Хорошо, тогда, когда все это стало развиваться, некоторые поверили в эту идеологию. Но с другой стороны, кому стало лучше в 90-х? Это такой вопрос. Кому стало лучше в 90-х в Украине? Я в 90-х учился в университете, в Киевском, главном университете страны, и могу сказать, что лучше не стало там классу, который называется сегодня модным словом креативный. Ученым стало не лучше, инженерам стало не лучше, докторам, профессорам стало не лучше. Всем, кто составлял костяк системы, то есть основу системы, не костяк, а свою основу, стало не лучше. Школьным учителям стало не лучше. Лучше стало тем, кто получил большую собственность, каким путем мы не будем говорить, людям, которые попали на центральное телевидение, я помню еще как. Студент, круто ты попал на ТВ, пели в
Да.
каком-то из, то ли это на НТВ было, то ли на Первом ОРТ, не помню.
Да, где-то было, да, там.
Вот, и круто ты попал, и все, все нормально. Отлично было людям, которые вышли из старых клубов, еще там советской музыки, рока и прочее, и так далее. Они получили стадионы и тоже прекрасно вспоминают время. Там тоже уважаемый мной Андрей Вадимович Макаревич, например, там кто-то еще. А вот всем ли стало лучше? Это вопрос. Поэтому, когда мы говорим, кому стало лучше тогда, в 90-х, когда объявили, что величие не нужно, нужно просто хорошо жить обывательской жизнью. Нужно нам простое обывательское счастье. Но под эти лозунги простое обывательское счастье получила небольшая часть людей. Остальные стали так чуть-чуть подтягиваться. Но когда эта большая часть и значительная часть людей, не получив этого обывательского счастья, ну разве что какая-то бытовая техника, сделанная в Китае, смотрели телевизор, на них сваливалась депрессивная картина. А министров, политиков высшего звена, которые уходят из зон влияния, соглашаются на любые жесткие давления, голос президента не слышен вообще, в мире к нему иронически относятся. Это накапливается. Если я перехожу сейчас, анализирую, как я вижу украинец-российскую ситуацию, потому что у нас была чуть другая. В Украине и вообще без величия, ничего, просто разваливалось все, и олигархическая республика. Вот в Le Monde Diplomatique за январь вышла большая статья на два листа одного французского интеллектуала, называется «Украина – непрекращающаяся олигархическая республика». У него книга вышла, а в этом году статья вышла большая. Так что оказалось, что для людей не так маловажно и незначительно ощущать себя причастными к какому-то, ну, назовем так по-модному, большому проекту. Ты посмотри, 20-30-е годы, которые мне не нравятся, того века.
Правда, правда.
Ну, жили в коммуналках, и все. Но вот эта окрыленность и по текстам, потому что люди создавали, мы бы и не увидели, что там творилось внутри. Как кто-то писал из критиков современных о сборнике Пастернака «Второе рождение», что вот, смотрите, какой человек. По его сборнику не видно, в какой эпохе это написано. Да, это самая страшная эпоха. То есть для человека очень важна перспектива. И даже позднее советское время, брежневское, все равно ожидали каких-то перспектив. Но мы живем в большой стране. Хорошо, кто-то еще получит несколько миллионов значит, вот, квартир, очередной как космический корабль, а то, все и так далее. Да, на кухнях иронизируем, ругаем власть. Я все-таки тоже из интеллигентской семьи, художники, архитекторы. Все анекдоты ругают власть. Но когда все это рухнуло, оказалось, что рухнуло и все, чем жили эти люди. Например, художественные фонды, союзы архитекторов, союзы художников, системы заказов. А то, что, как верно указывал один философ, Александр Зиновьев, который резко поменял свою позицию, то, что мы не замечали. Вот нам было важно, действительно, советская власть упустила красивую одежду, не знаю, красивую там технику, машины, автомобили, холодильники. И взгляд был туда, а не замечали, что вокруг. А вот есть путевки, а вот дети от садика до школы, до университета, есть возможности. Если что, хочешь больше, репетитора можешь нанять. А ты можешь родиться в селе и потом Бауманку закончить. А, да, вот есть профсоюзные как бы для детей, оздоровительные и так далее. Вот эта вся мощная система, медицина, плохая, но есть. Вот эта система рухнула. Я просто отвечаю на ваш вопрос так вот долго. А если кратко, для человека оказалось, того, которого мы называем средним, обывателем, обычным, жить большим проектом – это важно. Если ему сказать так, живи обывательскими интересами. Он не очень хорошо это воспримет.
Ну, понимаете, с одной стороны, я с вами согласен, а с другой стороны, мы
Нет,
же
но
все.
если страна одна шестая часть суши,
Ну да.
если это Соединенные Штаты, если это Китай, сказать Китаю «станьте Бельгией», а Бельгии мы сейчас не говорим, это же
Ну
такая
да.
вот тоже непростая ситуация. Сказать России, Китаю или Соединенным Штатам «станьте как Бельгия или как Финляндия», но это значит не быть реалистом. И вот мы возвращаемся к началу беседы. И вот эти все Трампа движения резкие, они возвращают нас чуть-чуть к тому, что такое реализм.
Я очень хорошо помню на радио «Эхо Москвы» я лично проводил опрос, да, слушателей, которые они всегда очень активно отвечали. Примерно вот на такой же вопрос был. Где бы вы предпочли жить? В богатом там Люксембурге, по-моему, что-то такое, да? Или в бедной там вот, в бедной России, но большой, а единственное маленькой. Все, конечно, как вы совершенно правильно говорите, все проголосовали, конечно, за Люксембург. Да? Тогда хотелось этого. Более того, я вам могу сказать, что вот здесь вот с некоторыми нашими политологами мы как-то обсуждали проблему, пришли к выводу вообще, что ну, не все пришли к этому выводу, но что революция, если ее так можно назвать, 91-го года, она вообще по сути своей была потребительской. Что люди вышли не за, люди не хотели не столько демократии, сколько витрин западных и западного, как это сказать,
Благополучие.
обеспечения,
Да.
благополучия, обеспечения, да? А демократия это было как инструмент. Потому что дослушались все про Запад, что если будет демократия, будет и все это.
Да, это они связали, вот либеральная доктрина четко эти две вещи связала.
Да.
Там, где демократия, там
Да.
богатство.
Там будет все хорошо, правильно, да. Потом, значит, действительно было разочарование, но, конечно, далеко не у всех. Я, с чем бы я ни согласился, это, понимаете, вернее, как, с этим надо согласиться, что люди были недовольны, но мне кажется, жизнь в нищете. Вот эти люди, они в Советском Союзе жили в нищете. Другое дело, что там все жили в нищете. А здесь, когда увидели людей, здесь скорее вот сыграл свою роль вот этот вот разрыв, да, что, ну, если хотите, зависть в конечном итоге. Да, мне было плохо, и мне постоянно плохо, а этим стало хорошо. Почему мне не стало хорошо? Почему им стало, а мне нет? Здесь вот это, наверное, больше сыграло, чем такая. Потому что все-таки люди к началу 2000-м, я помню, говорили в России, во всяком случае, что Россия никогда хорошо не жила.
Ну,
Да, и это были золотые годы.
опять же, вот я хочу обратиться к нашим зрителям потенциальным,
Да.
реальным, да, кто нас услышит, потому что все гораздо критиковать и писать гадости в комментариях.
Ну, это...
Да, и я просто хочу уточнить, потому что мы с Виталием, когда обмениваемся аргументами, я, как человек думающий, прекрасно понимаю, что на все, что я говорю, есть контраргумент. Но это подобная беседа не ютубовский формат. И Виталий, ставя вопросы, призывает меня к линейным, простым, четким ответам. Не бывает на такие вопросы четких ответов, потому что тогда бы моя речь выглядела бы так. Вот это главные тенденции, но с другой стороны вот так. Это вот так, это вот так. И давайте мы, Виталий, с вами это обсудим. Ну, безусловно, но все-таки мы сейчас говорим
Нет,
о...
извините, я вас перебью, я только хочу сказать одно маленькое замечание. Я вовсе не подозреваю, не предполагаю, что это все однозначно, что
Да,
называется.
я говорю нашим зрителям, некоторые думают, что однозначно, и если
Нет,
человек
я
отвечает на
скажу.
вопрос просто и прямо, это значит, он, ну, вот так видит, и у него нет видения еще
Да.
других сложных явлений.
И всегда верен своим идеалам.
Но давайте тогда обострим это предельно, плакатно, и поговорим о том, что для человека важно ощущение интуиции достоинства. Достоинство может быть ложным, может быть иллюзия достоинства, да? Когда твоя страна большая, например, Россия, бомбит украинские города и заставляет людей мерзнуть, страдать миллионами, то не говори, пожалуйста, о достоинстве. Но этого человека иллюзия достоинства. Мы можем, мы ставим на место, мы сильны. И там, где сильно, мы ощущаем достоинство. Это ложное достоинство. Но для человека всегда важно ощущение достоинства. Да, в советское время люди жили небогато. И я не люблю советское время. Еще раз, я всегда критически к нему относился. Но уважение к творческим профессиям, к докторскому диплому, к учителю или врачу или инженеру было все-таки выше. А когда все обвалилось, эти люди просто стали, ну, людьми не то что второго, а третьего сорта. Ну да, и в советское время те, кто работал в торговле, как бы поэтому,
Да.
но все равно эти люди хотели дать образование своим детям. И все равно понимали, что, ну вот там, не знаю, кандидат наук, приличное общество, приличный круг общения. Ну что мне вам говорить в этом? По Москве это было ярче всего видно, потому что это определенные круги людей, да, которые обменивались не столько финансами. У меня была позавчера лекция о Средневековье, вводная. Я упомянул книгу Легофа об истории денег в Средневековье. В раннем средневековье деньги практически не играли роль богатства и ценности. Они были производными от социальных ролей, социальных отношений. Вот примерно то же было и в позднее советское время. Деньги, конечно, было неплохо, но очень важно было, насколько, в какую сеть общения ты входишь, какой у тебя статус в этой среде. И здесь, как ни странно, некоторые вещи вот для наших молодых слушателей, даже не очень молодых, работать в библиотеке тоже было достаточно престижно, потому что книги читали, и ты могла или мог, да, дефицитную книгу в обход очереди, потому что часто книгу ждали. И ты, да, работая даже в ларечке каком-то, где газеты, журналы продавали, у тебя были знакомые, которым ты откладывал журнальчик или газетку. Сейчас я до такой детализации иду вниз. Но, в принципе, что такое торговец в киоске «Союз печати»? Он человек, который тоже часть сети. То есть это символические капиталы, это обмены определенными ролями. Человек, когда все это обваливается, он без достоинства не может. Даже когда у него много денег, он все равно ощущает, что ему нужно что-то еще. И вот эти люди, такие как Трамп, как Путин, к чему я веду, кратко обобщаю, как Си, как Моди, вот эти все люди, они прекрасно понимают, не они, а может быть их советники, потребность человека к вот этому второму уровню благополучия, символическое благополучие, благополучие ощущения достоинства, причастности к какому-то большому делу. Вот это важно. И авторитарные лидеры первые стали ощущать это и давать своим гражданам именно вот это. Ну, конечно, это была иллюзия, величие, достоинство и так далее. Но это сработало. Это тоже урок последних 20 лет.
Знаете, здесь же еще такая этическая, что ли, составляющая всего. Мой очень хороший знакомый, один ваш коллега, тоже философ, но такой редкой специализации философской, он философ-этик. Вот. Он мне сказал когда-то очень простую фразу. Он говорит, человек, говорит, такое сволочное существо, он всегда себя оправдает.
Ну, видите, ну, раз мой коллега этик, может так о людях прекрасно, да.
Ну, грубо, да, но это правда, понимаете? Человек всегда находит оправдание своим поступкам.
Ну,
Даже
я могу согласиться.
убийца на суде будет рассказывать, почему он это сделал, да, и считает себя правым. Ну, там, понятно, да?
Ну, мне кажется, человек сложнее. С одной стороны, он это не только человек, наш разум так устроен, что он подтягивает задним числом оправдание для того, чтобы психически не сломаться. Вот если ты мерзавец, принимаешь отвратительное решение, тем сильнее включается у тебя этот механизм. А если ты все-таки стараешься жить более-менее приличным человеком, то у тебя этот оправдательный механизм не так сильно работает. Я бы добавил к моему коллеге вот этот тезис. И даже те люди, которые оправдывают себя, сложность природы человека, с другой стороны, все равно они ощущают, что что-то не так. Иначе бы этот механизм не включался бы с такой силой. А я служу Родине. Да, я, значит, 19-летнюю девочку приговорил к 7 годам за какие-то там посты и лайки. Но так нужно сегодня, потому что наша страна в сложной ситуации, вокруг много врагов. Это в 20-х, 30-х действовало, и опять действует в 20-х, только 100 лет спустя. Да, но этот человек на публику может быть так, но внутри он понимает, что эта девушка, 19-20-летняя, а юное создание чистое, не заслужила этой вины. И как бы он себя не оправдывал службой государству, что он государственный человек, он понимает, что он подлец. И в этом сложность нашей природы. Это так, добавка психологии к этике.
Ну да. Возвращаясь, опять же, к началу нашего разговора, вот к то ли прерывающейся, то ли не прерывающейся истории, вот как раз в отношении России и в отношении, кстати говоря, путинского режима, да, когда пытаются его там что-то проанализировать, найти какие-то корни, откуда все это растет, то как раз самый распространенный аргумент – это история. Россия всегда так жила. Значит, ну, с разными, можно так сказать, вариациями. В России никогда не было свободы, да, в России там, ну и так далее и тому подобное. То есть можно ли говорить, что история, что человек, даже, я не знаю, там, приходящий и желающий установить там демократию, да, он обречен вот в таких условиях, поскольку история его отвергает. Или нужны какие-то другие методы? Говорят же, что в 90-е годы еще чем что все неправильно, что вот это была шоковая терапия, что сразу окунули людей, что это процесс, что надо было людей готовить, воспитывать, там, правовое сознание прививать, экономические знания прививать и так далее и тому подобное, что сразу окунать вот в эту демократию нельзя было. Да? Вот с этой точки зрения, на ваш взгляд, история действительно предопределяет какие-то вещи в сегодняшнем дне.
Ну, как раз ваш вопрос, это другой вопрос, потому что первый вопрос можно переформулировать так, а действительно ли Россия вот да-да-да-да-да. И
Да.
это как раз такой поверхностно-либеральный дискурс по истории России. Он дискутировался еще и в советское время, так называемый спор почвенников и вот между журналами. Потом это вылилось в конце 80-х.
Ну и в XIX веке западники
В
слова
19 веке, безусловно, то есть это длинная история. Мы можем говорить четко параметрами, например, вы как историк, я как философ, есть четкие параметры. Что страна делала перед 17-м годом? Какой был темп развития? По разным показателям. Развитие промышленности. Сколько, например, вообще уровень жизни как быстро повышался, как быстро Российская империя догоняла ведущие державы Европы, как развивался, опять говорю, современным это анахронизм, средний класс, как стали работать социальные лифты.
хорошо развивался.
Да, и вот если мы посмотрим до сих пор, вот я маленький пример приведу. Киев, ну, Львов немножко другое, назовем, Киев. И небольшие украинские города, такие
Я
как Вильнюс.
родился во Львове, спокойно.
Просто немножко другая, да, была часть
Я шучу, да,
Австро-Венгрии,
не имеет
Польши.
значения.
Да. Так вот, если мы даже посмотрим на облик города, то самое красивое и яркое в Киеве – это бум конца 19-го до 1917-го года. Все большие учреждения, если бы еще не взорвала Красная Армия, доблестная, центр Киева в 1941 году, то это было бы еще такой шедевр. Маленький Париж. То же самое, центр Винницы. Ну, Житомир в центре почти уничтожен, но если идти по другим центрам, которые остались, и советская власть потом не добивала после войны, потому что была еще такая идея, разрушать старые центры и строить вот эти вот
Да.
гадкие здания, то все учреждения советские находились в этих зданиях. И все, что потом советская наука потребляла, по крайней мере, в гуманитарной сфере, во многом было написано или учителя шли с того времени. Инженеры, учителя, специалисты во всех сферах. И это общество было достаточно свободно. Его описали революционеры как кровавый режим, как французские революционеры описали уже практически беззубые либеральный режим последнего французского короля как кровавый режим, устроив кровавую бойню. Это пропагандистские трюки. Да, это было, конечно, не очень демократическое государство. Ну а, извините, а Британская империя? Ну да, Лондон, все. Но там еще в середине 19 века был детский труд, трущобы, ранняя смертность и так далее. То есть каждая система имеет свой темп и ритм развития. Российская империя подошла к рубежу 19-20 века в очень хорошем состоянии.
Очень хорошо, действительно.
И это предвещало большой 20 век. Понимаете? И говорить о том, что ну не было там, ну как, извините, а откуда вся эта русская либеральная мысль? От Чичерина Бориса начиная, это многие тома, сейчас сколько в России не написано, и вообще за 20 век, сколько было в конце 19 либерально, до Павла Ивановича Новгородцева, потом он стал почвенником уже, за, будучи как бы за границей. Но это, вот эти все оземства, а дебаты по местному самоуправлению, а оправдание даже террористов в судах, а суды присяжных.
Вообще вся эта судебная
А
реформа,
посмотрите
корни.
суд конца 19 века и сравните с современным украинским или российским судом. В той же очень демократической Украине. И в суд Российской империи. Понимаете? И вот тогда, когда мы четкие критерии вводим, и то, что еще вся система жила на советском багаже, то есть, извините, на имперском багаже, мы должны это понимать. И опять же, демократия имела хорошие шансы в Советском Союзе при Горбачеве. И это уже роль личности в истории. Конфликт Горбачева и
И Ельцина.
Ельцина. И то, что обманчивым образом, нечестное, я бы сказал, я понимаю, что у вашей аудитории есть и поклонники Горбачева, и поклонники Ельцина, но я говорю свою субъективную точку зрения. И вот это нечестное, ну скажем, такая вот очень властно-заговорщическая позиция Ельцина и его окружение создало иллюзию недемократического разрыва как шаг в демократическую Россию. Россия, мне кажется, была более демократичной в конце 80-х, в 90-м году. Опять же, если бы не путч и так далее, мы сейчас не будем об этом говорить.
То есть вы считаете, что при Горбачеве она была более
А
демократична?
при Горбачеве была более демократичной и Украина, и Россия. Ну, если говорить нынешними категориями.
Ну, понятно.
Ну, потому что,
А в
смотрите.
чем, может быть, не кажется, но не имеете ли вы в виду отсутствие олигархии как показатель демократизма?
А тут просто, ну, поскольку у нас беседа подходит к завершению, я просто
Да.
набросаю для наших зрителей, чтобы они подумали. Дело
Да.
в том, что есть циклы, которые проходят очень быстро. Например, неверно говорят о том, что есть вот российско-украинская война, она длится 4 года. Ну да, хронологически это так, но это уже разные, это разные войны. Я изучаю как любитель историю Второй мировой. Я прекрасно вижу по технике, по обмундированию, по качеству войск, например, вермахта и Красной армии, что это разная война, понимаете? 41-й, 42-й – это одна, 43-й – другая, 44-й – значит, 40, это еще другая война. Другие люди и так далее. Точно так же и здесь. С 86-го, условно говоря, ну, 85-й он приходит к власти, Горбачев. С 86-го по 91-й мы каждый год проходили как четверть века. Это другая эпоха. Тут мы только говорим об улучшении ленинизма и начинаем что-то говорить о каких-то там, не знаю, первых инициативах. Ведь? А потом уже начинается публикация Солженицына. Это 89-й год, архипелаг ГУЛАГ, Новый мир. А потом начинается еще круче дискуссий. Потом не только сталинизм, но и ленинизм клеймится. Потом коммунизм клеймится. Потом уже начинаются ростки абсолютно капиталистического, если говорить левым языком, пути. Поэтому, когда мы говорим эпоха Горбачева, хронологически это точно, но нужно всегда указывать год. Какой год? 88-й – это одна эпоха. Год был за эпоху. 89-й – ну, другая. 89-й – это съезд, это Сахаров. Это первая трещина в этом истеблишменте. Это группа там Аверинцев, Сахаров и т.д. 90-е – это еще другое, согласитесь. Поэтому говорить, что ну, не было олигархов и так далее, нет, это была другая система каждый год. Безусловно.
Ну, а
Появляются.
Ельцин, слушайте, но несмотря там на личные отношения, это тоже очень хорошо известно, многие склоняются к тому, там наблюдатели, комментаторы, что Ельцин – это естественное продолжение Горбачева, что тот же Горбачев просто…
У Ельцина больше
Ельцин
декларации, чем.
сделал то, на что не решался Горбачев, еще, сделал еще один шаг, который должен был бы сделать Горбачев.
Ну, это мы оставим для дискуссии. Дело в том, что когда
Это все
возникает
решительно.
новое государство, нужно делать очень резкие шаги, и это нужно делать на уровне громких слов и шагов, понимаете? Если мы стали на путь эволюции, мы тогда постепенно даем возможность людям заработать миллионы, сформировать свои идеи. А если мы резко становимся новой страной, но мы должны раздать собственность, мы должны четко проводить, это называлось приватизация. Быстрая приватизация, понимаете? Это в Украине тоже произошло. И какие-то быстрые процессы. И, конечно, оно казалось радикальным, и вот он пошел дальше. Но мы не знаем, как бы развивалась советская система. Она бы уже была не советская, очевидно. Называлась бы как-то по-другому. Это была бы какой-то Я не за эту систему, я просто говорю о том, как мы оцениваем.
Да.
И демократия и в России, и в Российской империи имеет очень глубокие, серьезные традиции. Это традиции либеральные, демократические, свободных судов, людей, которые, профессоров, студентов, на которых нельзя было давить, как сейчас. Это было очень острое чувство гражданской позиции. И профессор или ректор университета в той империи ставил свою карьеру ниже, чем свой гражданский долг. Ему вот так было уйти или сказать, там студентов побили,
Подать в
я не могу
отставку.
быть ректором в этой в этом. Все.
Или
Сейчас
подать.
ректор или директор театра или там лидер какой-то корпорации будет говорить, ну, там же у меня люди работают, но вы должны меня понять, поэтому я вот так мерзко себя веду. Тут
Так и
сразу разные
происходит.
системы.
Так и
Это
происходит. Так и
вот я
происходит.
против вот этого обобщения, что вот никогда не жили богато, жили, просто постепенно увеличивался слой среднего класса. У генерала Деникина отец крепостной крестьянин, в конце концов. Или дед, поправьте меня как историк, по-моему, отец. Ну пусть посмотрит в Википедии наши
Надо
зрители.
посмотреть, да. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Как-то незаметно прошел час наш. Хотел уже попрощаться, но перед тем, как попрощаться, хочу с вас взять слово, что мы еще встретимся. У нас мы еще о многом не договорили. Я бы сказал, что есть еще о многом, о чем поговорим. Вы задумались?
Ну, вы знаете, попробуем, безусловно.
Попробую.
Да, попробуем.
Хорошо.
С удовольствием.
Спасибо большое. Я обращаюсь к нашей аудитории. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. Если вам понравилось, то ставьте свои там лайки, обязательно
Если не
подписывайтесь.
понравилось, тоже смотрите,
Да,
критикуйте,
да, да. Вот это я то же
только в
самое.
меру
Да.
интеллигентности.
Да. Меру интеллигентности и имейте в виду, что наша, если я правильно понимаю, наша с Андреем задача абсолютно не была поставить все точки над «и» и рассказать вам, как надо. Да, наша цель только, ну, не то чтобы заставить, мы заставить никого не можем,
Подтолкнуть к размышлению.
подтолкнуть к размышлениям, к изучению, что-нибудь посмотреть, что-нибудь почитать и, самое главное, задуматься. Вот с этим пожеланием с этим пожеланием, я бы сказал, на 26-й год дальше не будем заглядывать. Мы завершаем сегодняшнюю программу и до новых встреч. Спасибо.